заметил, что жена после того, как пожарила котлеты, краешки котлет обрезала. Он спросил, зачем? Она говорит, ну, я, говорит, не знаю, но мама моя всегда так делает. Ну, интересно, он до тещи спрашивает, зачем? Она говорит, тоже, честно скажу, не знаю, но, говорит, моя мама тоже так делала. Он находит эту бабушку, и она говорит, там все просто, говорит, у нас была в семье маленькая сковородочка, и котлеты не помещались, поэтому пришлось предобрезать себе их краю. Вот. В Букингемском дворце в саду был один часовой, который непонятно зачем, но всегда держал там стражу. Когда начали смотреть в истории, зачем? В одном и том же месте выставляли одного и того же часового. Ну причем так, посреди сада. Оказалось, что однажды там рос розовый куст, который только высадили. И чтобы его не затоптали, там специально поставили часового. Ну а поскольку британцы любят традицию, куста не стало, а часовой остался. И он там стоял, и стоял и уже по традиции. И есть и в наших церквях такое отношение к традиции. Мы уже не знаем, зачем мы это делаем, но мы это делаем. Другое отношение к традиции. А плевал я на все. Что вы это так делали, а я буду делать по-другому. И люди просто выступают против традиции. Ну, просто потому, что они хотят быть против. Это глупо. Так не нужно делать. Мне кажется, что взгляд или подход Лютера был, наверное, наиболее взвешенным. Он говорил так. Если эта традиция не противоречит Священному Писанию, то она хорошая. Есть много хороших традиций, которые существуют в нашем братстве, которые мы с радостью принимаем, следуем, практикуем, но они не противоречат Писанию. Понимаете, мы не какие-то бунтари, чтобы выступать вот просто против традиции. Поэтому это что касается традиции. Ну а еще, вот, уже после обеденного перерыва братья вспомнили, еще есть некоторые отрывки в Священном Писании, вот, особенно в синодальном переводе, которые интересно было бы, как бы вы истолковали. А сластолюбивая заживо умерла. Что это значит?
Вдовица,
да? Да, вдовица, которая говорит, что сластолюбивая заживо умерла. Та, которая любит сладости. Я слышал, как один брат рассказывал, что в одной церкви именно так учились. Смотрите, берегитесь сладостей. Потому что та, кто любит сладости, заживо умерла. Трижды в синодальном переводе упоминается «Славьте Бога с ликами» в псалтыре. Это как? Танца. В украинском переводе у танца. У танца. Вот. Ну, я думаю, что вы сами могли бы тоже привести много таких интересных историй. Вот. Некоторые из них даже крайне комические. Я просто не стану пересказывать все. Но тема сейчас совсем другая. Вы только что слышали, да, я вот поделился опасностями, а вы теперь спросите, ну хорошо, Сергей, а что ты скажешь, вот как ты готовишь генетическую проповедь, какие у тебя вот шаги, чтобы, ну, не повторять этих ошибок. И вот есть 7 шагов, которые я предлагаю вместе рассмотреть, и я надеюсь, что сегодня мы успеем посмотреть половину. Я еще хотел спросить Микола, вот этот вот конспект лекции первой, он распечатан? Можно его раздать? Не распечатан. Ровно, да? То есть, если вы что-то не успели записать вот по первой лекции, то вот Микола говорит, что мы попадем. Итак, первое, с чего начинается тематическая проповедь, это... Нет. Ну, давайте определяться. Что же, на ваш взгляд?
Молитва и текст.
Молитва и текст.
Это
это тематическое.
Просто рождает предложение. Наверное, ты видишь какую-то проблему и выбираешь тему, и потом уже готовишь.
Так, еще мысли? Как вы там, вы галерочка получились, вижу, вы обсуждаете, как у вас, к чему приходите? А? Ясно. У вас так все жестко, да? Я так, с большинством, то, что было сказано, соглашусь и думаю, что первое, с чего начинается тематическая проповедь, это выбор темы. Первая и наиболее важная часть подготовки тематической проповеди – это именно выбор темы. Знаете как, мне кажется, вы подумаете, это самое простое, это можно пропустить. Но на самом деле это, наверное, самое сложное или самое важное. Когда у вас есть текст, вот если это экспозиционная проповедь, у вас просто есть текст. И все, вы ограничены этим текстом. Вы должны проповедовать текст, вы должны держаться текста, вы должны будете прочитать текст, вы должны будете сделать выводы из текста. Это экспозиционная проповедь. Все. Вот у меня, допустим, следующий текст, который я буду проповедовать, он уже обозначен, это отрывок из послания к Ефесянам, и я, ничего другого не скажу, только этот текст. И если я скажу что-то не из этого текста, братья мне сразу скажут: Сергей, это не была экспозиционная проповедь. А когда я имею вот такую свободу говорить то, что можно, то, что нужно говорить, что можно говорить, что следует говорить, как говорить, кому говорить, здесь сразу возникает множество вопросов. Поэтому первое, что бы я хотел подчеркнуть, на что бы хотел обратить внимание, это мотивы. Следует очень быть внимательным и контролировать мотивы сердца, с которыми вы выбираете темы. Как писал апостол Павел в первом послании к Тимофею, 1 глава, с 5 по 7 стих. «Цель же увещевания есть любого чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры, отчего, отступив некоторые, уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что учат». Знаете, здесь важно разобраться, что движет вами в выборе тем. Вот этот спрос, предложение, чем он продиктован? Вы хотите говорить, почему? Вы хотите говорить кому, почему? Вы собираетесь сказать вот то воскресенье, вот эту проповедь, почему? Вот эти важные вопросы, которые помогают вам разобраться, проанализировать свое собственное сердце. Это очень важная такая отправная точка. Если она изначально неправильна, то и проповедь дальше ваша вся пойдет в неправильном русле, в неправильном направлении. Можно было бы говорить здесь, опять же, об опасностях, которые вас подстерегают. Но я бы хотел теперь больше от негативного прийти к положительному и просто показать, как следует. Итак, важно разобраться, что движет вашими мотивами в выборе темы. Это иногда могут быть ваши переживания, которыми бы вы хотели поделиться. Что-то, что вы глубоко пережили. Что-то, что затронуло вас за живое. Что-то, что вы хорошо разобрали. Что-то, что стало вам очень близко, и этим вы от сердца хотите поделиться. Дальше. Это может быть интересная тема, особенно если вы ее глубоко пережили. Но нужно правильно оценить, насколько это будет полезно для всей церкви. Я не стану говорить, где это, но в одной церкви пастор глубоко пережил идею аборта. Посмотрел видео, что такое аборт. Вот. что это убийство, и насколько это все страшно. И потом начал проповедовать в церкви. На хлебопреломление. Про аборт. В церкви, где 70-75% это пожилые женщины. Бабушки за 60-70. Которые... Ну, уже во всяком случае, скорее всего, не сделают. Понимаете? Не знаю. Но я его понимаю, потому что он молодой мужчина, у него молодая семья, и вот они глубоко прониклись этим вопросом. Но тут нужно оценить, насколько эта тема будет интересна. Да, вы ее глубоко пережили, да, она вам близка, да, она действительно затронула вас за живое. Но есть ли надобность, есть ли необходимость говорить об этом в церкви? Иногда некоторые обстоятельства или нужда могут послужить причиной выбора темы. И знаете, что иногда мы, проповедники, делаем? Вот какой-то конфликт, какая-то ситуация, какое-то, может, там недоразумение возникло, и вот мы решаем, что мы будем адресовать вот эту тему, вот этот конфликт, вот эту ссору, вот эту нужду, которая возникла прямо из-за кафедры. Но будет ли это правильно? Может быть, будет лучше подойти, как говорит Писание, один на один поговорить с этим человеком, и это будет иметь куда больше эффекта. Понимаете? Вот. Может быть, когда ты подумаешь и проанализируешь мотивы своего сердца, то тогда вообще отпадает желание или нужда, или необходимость говорить. Итак, в каждом случае нужно снова и снова, опять и опять спрашивать себя, будет ли данная тема уместна для всей церкви? Или вовремя она? Ну и, конечно же, всегда следует молиться, чтобы Господь направлял вас в выборе темы. Поэтому я, когда имею вот такую свободу говорить на какую-то тему, выбирать какую-то тему, всегда себя спрашиваю, зачем? Почему я хочу это говорить? Будет ли это уместно для всей церкви? Правильно ли будет это говорить? Поэтому это первое, что сразу же нужно проконтролировать, это начало, отправная точка, выбор тем. Ну вот у нас есть немного времени, чтобы мы могли бы, ну не просто слушать, я не хотел бы, чтобы это была такая лекция, но хотел бы тоже от вас услышать вот ваши отзывы, ваши переживания, ваше вот впечатление. Как вы, чем вы движимы? Что вас заставляет, кроме пастора, который назначил вас проповедовать? Чем вы еще руководствуетесь, выбирая тему?
Это все-таки то, что больше всего меня коснулось в моей партии. И то есть слово
Я согласен. Особенно, когда ты это глубоко пережил, когда Господь тебе указал на это, чаще всего об этом-то далеко говорить. Об этом хочется говорить. Тебя переполнять, да? Потому что Писание говорит, от избытка сердца.
Ты уже думаешь об этом. Не одну неделю даже. Есть что сказать уже по предмету.
Да. Единственное, что если это на тему абортов,
нужно подумать, да?
Надо пережить.
Да. Ну, это вот тот, скажем, такой момент, где нужно себя проконтролировать, проверить, да? Стоит ли говорить это. Еще, братья?
Я так же чем живет, то и говорит.
Да. Ну, опять получается, та же самая опасность. Нужно себя всегда контролировать, да?
Ну, и все равно, если выбрать тему, если ты, как служитель, бачишь,
що зараз церква проходить якийсь етап. І дуже важливо дати якусь відповідь на ті події, які відбуваються в церкві. От, можливо, якісь поділення, можливо, якесь служебчення прийшло. І треба дати відповідь на цю потребу. Чому я проповідую на тему? Тому що це зараз дуже актуально для церкви.
Ну, можеш привести какой-то такой практический пример, чтобы показать это? Что
у нас было, ну, я когда-то проповедовал в церкви на тему, назвали обыкновенное чудо, что дальше трошки будет. Потому что появилась такая маленькая, но очень активная группа людей, которые висловлювали розуміння, що якщо нема таких чудес, як були описані в книзі Дії апостолів, церква нечиста, і нам треба очищатися, шукати, вчити і робити особливий наголос на чудесах в сучасному християнстві, як пріоритет, як доросле християнство. І мені довелося, розуміючи небезпеку такого вчення, підготувати навіть дві проповіді, вони всі були на одну тему. І це була відповідь, чому я проповідував саме на тему чудес, знамен, ознак і так далі. Ну, як приклад, то, що перше зараз згадав, я не думав, що робити вже.
Ну, так. Да. Тобто в цьому случаї ця група, може бути, і не зупинилася, якби ти поговорив з ними лічно, так?
Ну, там це вже перейшло на... Вони ж не просто це робили як між собою. Це вже пішло на церкву, вже пішло там. І це вже було зупинити просто розмовою. Ну, і розмови були, але...
Вони не допомогли.
І можливо було зупинити це в церкві, як вже вплив на всю громаду. Таким чином.
Угу. Тобто, щоб вся церква отримала правильне представлення о тому, що Біблія говорить на чудесах і знамінях. Так. Да. Да. Тобто, ось така, скажімо... Второе – это необходимость. Еще?
Необходимость. Есть элементарная необходимость. К сожалению, у членов церкви нет прощения. Элементарно. По прощению. Кого-то обидели и сразу же нет любви. Все. Надо говорить о любви. То есть вот так возникают темы. В общении с братьями и сестрами.
Угу. Еще один, как способ, братья, вот дополнение к тому, что было сказано. Мы не всегда, но иногда в церкви делаем такой ящичек, вот, куда люди могут вложить свои записочки с вопросами, с, скажем, какими-то темами, которые их беспокоят, с чем-то, что они переживают. И потом мы смотрим, что если это довольно актуальная тема, вот, скажем, не мы сами уже выбираем, а мы видим, что у многих был интерес. Вот, скажем, у некоторых был такой период в малых группах. У нас очень было остро подняли тему последних событий. Что будет с этим миром? Кто такой антихрист, когда будет восхищена церковь. И вот эти вопросы мы просто адресовали. Адресовали их и приготовили и серию проповедей. Они такие были вот такого экспозиционного порядка по книге Откровения. И потом мы устроили просто такой вместо одной проповеди день. Во время утреннего богослужения вопросов и ответов. Мы собрали эти все вопросы, их там было несколько десятков, погруппировали. И вот все нас, сколько там было, 5-6 пасторов, мы тогда отвечали на эти вопросы. Там где-то на каждого пастора довелось там вот 3-4 вопроса, на которые мы давали ответ кратенько, на основании Священного Писания, что Библия говорит, вот. Это было тоже такая, адресовалась конкретная какая-то нужда. Как насчет праздников?
Хорошо насчет праздников. Хорошая тема.
Как вы на преображение проповедуете?
Хорошо.
нас спас, когда яблоки в церковь носят. Упустили. А на, наверное, воскресенье что проповедуете? Да. А на усечение головы Иоанна Крестителя? Я шутки шутками, но я знаю, что для некоторых в церквях это большая проблема. Некоторые проповедники просто истерически хватаются за любые уже материалы, чтобы что-то сказать на этот праздник, на этот день. Потому что нужно что-то говорить из года в год. Оно повторяется, и мы вроде бы уже и историю праздника рассказали, и все, что можно сказать, сказали, а этот праздник снова и снова повторяется.
Отступает,
да. Но то, друзья, смотрите, в этой ситуации мы в нашей церкви освободились от таких праздников. Да, мы сказали, ну тогда надо проповедовать Нагорный день Нагорной проповеди Иисуса Христа. А что не праздник? Когда Иисус зашел на гору, какие слова сказал? Христианство известно благодаря этим нагорным заповедям. Поэтому от некоторых праздников мы просто отказались. И, вы знаете, к счастью, никто из этого не пострадал. Вот. И, скажем, вы знаете, что в православной церкви на год припадает порядка 400 праздников. На год. Поэтому, если мы всем этим праздникам будем следовать, ну, будет очень сложно.
И провел свитки Стружевые башни, да?
Еще раз?
Свитки Стружевые башни провел, казалось.
В этом плане, я думаю, что у них есть рациональное зерно, когда они, смотри, они евангелизируют, постоянно евангелизируют, и многие спрашивают, почему вы это не празднуете. Это для них лишний способ для того, чтобы засвидетельствовать и сказать, что важно не то, сколько ты яблок принесешь или меда, а важно то, что ты понимаешь, что такое преобразиться Христос. Да? Или когда там говорят на встретение мороз и зима с летом и теплом встречаются. Когда ты говоришь, да нет, ты ничего подобного не знаешь, и рассказываешь историю про Симеона. То есть в этом плане это хороший метод евангелизации, который нужно использовать. О, а вот Рождество мы важно празднуем. То есть мы ее празднуем в начале 25-го. Да. И потом 7-го. И скажу, братья, это такое благословение, когда, вот, скажем, люди такой, ну, нового поколения, такой новой формации, для них это интересно, это как-то так по-западному, и они предпочитают прийти 24-25 на Рождество в церковь для того, чтобы отпраздновать как весь мир. Вот. Мы даже так и называли, по-моему, на украинском у нас звучало «Всем свитом разом». Хороший способ был для евангелизации, ну а потом, соответственно, 7-го. Вот. То есть тут мы не упускали возможности за свидетельство от людей. Ясно здесь, да? Второе. Если нет вопросов. Второе. После анализа, выбора темы, уточнение темы. Уточнение темы. Не выбирайте тему слишком общего характера, как, к примеру, о любви или о Боге. Тема требует уточнения и конкретизации. Что именно вы хотели бы говорить о любви или о Боге? К примеру, вы хотите говорить, как любовь должна возрастать у верующих. То есть, что вы делаете? Вы конкретизируете, уточняете тему. Далее,
О какой любви вы хотели бы говорить? Выбирайте тему, да? Как любовь должна возрастать в верующего? Какая любовь? О какой любви вы хотели бы говорить? Первая любовь? Или любовь к врагам? Или любовь к погибающим грешникам? Или еще какой-нибудь другой любви? Вы даже знаете, что в греческом существует несколько слов для определения любви. То есть, я хочу говорить о любви человека верующего, да? Какой любви? И тут вы должны уточнить. Вот эти ключевые слова нужно максимально уточнить. Если мы говорим о верующих, да? Каких верующих мы хотели бы говорить? Или речь пойдет о новообращенных? Или, может быть, зрелых верующих? Или о плотских верующих? Или духовных верующих? И так далее. То есть, вы опять, знаете, наводите резкость, вы конкретизируете, вы уточняете, почему это нужно сделать. После того, как вы чем больше конкретизируете, тем большего эффекта результата вы достигнете. Вот я проиллюстрирую это одним таким простым примером. Если вы поставите несколько бутылочек на стол, несколько бутылочек, хотите баночек, бутылочек, вот, кувшинчиков, а потом возьмете ведро и попробуйте плеснуть воду на вот это все собрание баночек, бутылочек. Ну, шанс, что в каждую из них вы попадете, есть. Но попадете очень мало. Чем нежели вы подойдете к каждой и с ведерочка нальете туда. В горлышко. И по самое горлышко. Однажды один из ведущих преподавателей Далласской семинарии сказал: секрет концентрации в избирательности. Секрет концентрации в избирательности. Что это значит? Если вы хотите достигнуть максимального результата, то вам нужно обязательно от чего-то отказаться. Вот смотрите, я хочу, чтобы мое служение как проповедника было максимально эффективным. Поэтому ради этого служения я отказываюсь. Я отказываюсь от других вещей для того, чтобы это делать максимально эффективно. Если вы хотите быть успешным бизнесменом, вы понимаете, что вам, как бизнесмену, нельзя делать все подряд. Вы должны сфокусированы быть на вашем бизнесе, на вашем плане, на вашем проекте. Вы должны максимально работать над этим проектом. Тогда вы достигнете максимального результата. Когда Билл Гейтс в своем гараже собирал первый компьютер, то он для себя решил, что его бизнес будет строиться на разработке программного обеспечения. Именно благодаря этой одной идее, концентрации на программном обеспечении, этот человек невероятно разбогател. Невероятно. То есть, и в нашем случае, если я хочу достигнуть максимального эффекта, я должен концентрироваться. Что именно я хочу говорить? Чем, понимаете, стрелять картечью и дробью, или, знаете, попасть везде по чуть-чуть и не достигнуть нигде важного весомого результата. Или стрелять снайперски, прицельно, точечно. Вот здесь нужно как раз и уточнение темы. Итак, чем больше вы конкретизируете тему, тем большего эффекта результата вы достигаете. И наоборот, если вы целитесь в никуда, то и туда попадете. Если будете говорить в общем, то ни о чем. К примеру, вы решаете проповедовать на тему, как возрастает первая любовь в новообращенных. Вы сконкретизировали. Вы не говорите уже о любви верующих, а вы говорите о первой любви, и вы не говорите о всех верующих, а говорите о новообращенных. То есть в этом случае вы сфокусировали свою тему. Как возрастает первая любовь новообращенных? После того, когда мы для себя вот эту тему определили, хорошо сделать ее от обратного. Что это значит? Вы пытаетесь ее перефразировать наоборот. Иногда такая перефразировка помогает вам ее подать более остро, сделать ее более, скажем, такой живой. Почему не возрастает любовь новообращенных? И вот так, от такой глобальной темы про любовь. Вы переходите, хорошо, любовь верующего. Хорошо, какая любовь? Первая любовь какого верующего? Новообращенного. Затем вы еще более уточняете, еще больше переформулировали, от обратного говорите, почему не возрастает первая любовь? В ком? В новообращенном. И у вас получается хорошая тема, которую вы можете говорить. Но не все, друзья. Еще не пришло время говорить. Теперь это хорошая тема только для новообращенных. И если их у вас всего 10% в церкви, то 90% церкви просто будет сидеть и зевать. Их эта тема не будет никак касаться. И поэтому нужно снова вернуться назад и снова работать над тем, чтобы ваша тема была бы для как можно большего числа ваших слушателей актуальной и эффективной. Понимаете, насколько это такой болезненный процесс? Он очень субъективный. То есть зависит от вас. У вас нету таких каких-то четких критерий, на какую тему говорить. Нету вот того отвеса. И поэтому вы должны максимально выверять все, как в бизнесе. Если я вложу сюда деньги, то 95%, что я не потеряю. 95%, что этот проект будет успешным. 95%, что эта проповедь будет эффективной. Что эта проповедь даст свой результат. Доводилось ли кому-нибудь из вас вот уточнять свою тему, конкретизировать ее, наводить резкость на нее? Хотел бы кто-нибудь поделиться, вот как у вас в этом плане? Или больше было так? На вербное воскресенье. О любви, про Бога, верующим. Или все-таки как-то так или иначе уточняли, конкретизировали тему?
Конкретизировали конкретно. Когда проповедуешь в церкви для пользы церкви, то ты начинаешь говорить о жизни церкви, о конкретной ситуации, которая будет касаться кого-то или самой церкви, или конкретно каких-то людей, братьев и сестер.
То есть в этом случае больше двигались о нуждой. Опять
да.
Знали обстоятельства и именно... Эти обстоятельства отрисовали. Возможно.
Ну, а берешь общую тему, а потом понимаешь, что ты не на полчаса. Уже выбираешь какой-то.
Ну, так хорошо, если не во время проповеди. Как в том случае. Братья и сестры, я уже и сам понял, что хочу вам сказать. Это, конечно... Если ты ее конкретизируешь во время проповеди, то это уже поздновато. Лучше бы чуть раньше. Еще может быть кто? Дима, ты вспоминал за проповедь, да?
Да.
Обыкновенное чудо. Да. Как ты конкретизировал для себя вот, или не ставил такой цели?
Я уже не помню.
Сколько времени прошло?
Ну, это лет, я думаю, 8-10. Это первое, что помню.
Ну,
да.
Ну вот...
Хорошо, есть тема молитва, а есть
конкретизация этой темы. Молитва в церкви, на зібранні там. Я знаю, що вас не практикується, але так є, це було.
И как вы конкретизировали эту тему? Молитва в церкви на служение.
Да. Ну, что там має бути перша молитва коротка на основі текстів.
Ну, не, я не за то, как вы проповедовали, а я как вы конкретизировали ее. Потому что молитва. Ну, молитва ж, может быть, молитва покаяния. У нас такая в церкви практикуется. Может быть, молитва поклонения. Она тоже практикуется. Молитва за нужды, она тоже практикуется. Вот недавеча, как недавно, в прошлое воскресенье я молился за ребенка. Какая молитва? То есть, опять как вот это плескать с ведра, на, а куда попадет?
Молитва, видимо, вид слухания Слова Божьего.
Да, вот это хорошо. Вот это мне нравится. Молитва как ответная реакция на Слово Божье. Супер. То есть, когда вы говорите не просто, ну вы должны молиться, ну должны молиться коротко, ну должны молиться... Нет, а когда вы говорите, что мы сегодня посмотрим, какая наша молитва должна быть, как наш ответ на Слово Божие. То есть, Бог говорит нам через свое Слово, какая молитва должна быть, какая молитва угодна Богу. Это хорошая тема, мне очень нравится.
Вот последнее... Раз я проповедовал в прошлое воскресенье, и очень меня давно касается тема, связанная с нашей склонностью скрывать все вокруг себя и в себе. И, ну, приблизительно, если говорить о текстах, которые меня к этим мыслям подталкивали, это вторая глава Римлянам, там написано, что не тот иудей, который по наружности такого, тот, кто внутренний такого. Или еще один момент, там, где Христос говорит о том, что берегите закваски фарисейской и садукейской, и сразу же он говорит, здесь нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. Вот когда я эти тексты пытался осмыслить, они ну, обрастали, если можно так сказать, еще другими текстами библейскими. И совершенно неожиданно для меня стала очень яркая такая тема вот в этом в моем поиске, тема исповедания. Это тоже вынести все то, что внутри у тебя есть на свет. Ну, это двух словах нельзя сказать. И я просто понял, что у меня нет шансов говорить обо всем этом вместе, и мне нужно несколько проповедей разложить вот эти вот все моменты, связанные с этой тематикой. То есть отсутствие возможности вложиться в заданное время меня побудило к тому, чтобы я разделял уже.
Вот это вот работа, конкретизация, друзья. Это именно я имею в виду. Еще один такой контрольный момент, смотрите. Если вы для себя не можете четко записать тему, вот взять ручку, карандаш и написать тему моей проповеди, и не можете ее записать одним предложением, это значит, что сама тема для вас еще не ясна. И вы будете туманно говорить на отвлеченные вещи, есть большой риск, что в церкви вас не поймут. О чем он говорил? Слушай, хорошо говорил, брат. Как хорошо говорил. Знаешь, аж касалось. А о чем говорил? Ну, так тебе и не скажу. Ну, хорошо.
Так часто бывает, что ты проповедника от избрания пытаешь, ну, и как прям была тема, и в самом проповеднику больше... Більшість випадків важко сформулювати свою тему.
Да, друзья, это ну, реалии, с которыми, к сожалению, мы живем. И вот здесь ну, нужно отдавать себе отчет, что тема наша должна быть сконкретизирована, четко сформулирована, выписана. Тогда она, знаете, как вот, ну, как снайпер, она достигнет своей цели, она попадет как раз, она даст свой результат.
Просто иногда бывает, есть вопросы, кстати, как бы увидеть, да, но они на целый проповедь не тянут. Ну, бывает, не знаю, для целые какой-то практики, бывает, что есть какая-то проповедь, вы как лирическое отступление больше. Да? Ну, есть вопрос, ну, там, не знаю, не стоит об этом 15 минут рассказывать. Там, в одной минуте хватает, чтобы как-то что-то сказать, какой-то дать. Не знаю, как в таких случаях. Ну, ты стрельнул, скажем так, не знаю.
Есть, а есть вещи, которые кажутся нам, скажем, такими незначительными. Как вот в прошлом веке до Эйнштейна. В физике оставалась одна единственная тема – относительность. Даже на каком-то ученом симпозиуме один из физиков выступал и говорил, что нет сферы, которую бы современная физика не покрыла. За исключением теории относительности. Позже Эйнштейн с этой теорией относительности вывел вообще новое понятие физики. И ученые увидели, что наши земные законы за пределами Земли уже не действует. Там скорость света, сопротивление, движение векторов. И появилась вообще новая физика. Поэтому бывает, кажется, тема такая простая, такая, знаете, очень примитивная. А когда ты ее копнул, то это целое сокровище. Я слышал, как один пастух, когда гнал своих овец на пастбище, постоянно спотыкался в одном и том же месте, на той же самой дорожке, через кряму, которая торчала с земли. Она путем его, видно, уже разозлила, что он в гневе схватил эту корягу, начал вытаскивать и вытащил. Оказалось, что это не коряга, а был металлический предмет. Интересной формы. Он его помыл, почистил, оказался это золотой лук. Такие бывают вещи. Игорь Михайлович Еремчук рассказывает про однажды, когда его сын и отец ювелир, не Игорь Михайлович, а отец ювелир, сыном поехали на так называемую гаражную распродажу. Где, ну, продают всякую такую, знаете, мелочь, дребедень всякую. И вот они ходили там, прогуливались, и вот видят, мужичок продает там красный камень. Спрашивают, сколько? Он говорит, $20. Что? $20? Он говорит, ну извините, говорит, давайте за 10 вам отдам. Он не по карманам, у него нету денег. Он у сынишки забрал, взял, позычил $10. Он как ювелир знал, что это оказался самый крупный в мире рубин. После полировки и обработки продали за десятки тысяч долларов. Бывает, это такой вопросик. Как Лютер задался таким вопросом, поднимаясь по ступеням храма Иоанна Павла в Риме. А из этого маленького вопросика появилась информация. Так что иногда бывают такие вопросы, которые действительно стоят уже остановиться. И есть темы, которые из-за того, что мы их не фокусировали, не углублялись в них, они бывают, ну, кажутся нам такими легкими, поверхностными. Однажды мой духовный наставник рассказывал, когда он свидетельствовал своей сестре, и уже прощаясь с ней, говорит ей, ищи Бога, пока можно найти. Обнял ее и посадил на поезд. Она едет и думает, слушай, а где же его можно искать? А как его можно искать? А неужели я его могу найти? И вот озадаченная она одним этим вопросом, ищите Бога, когда можно найти его, пришла к покаянию. Вот. Обратилась к Богу. То есть, понимаете, бывают такие маленькие вопросы, такое маленькое облако, которое Илья увидел, скормил и быстро сказал Ахаву, запрягай колесницу. Будет ли им. А это было всего маленькое облако с ладошкой. То есть, как бы, тут просто когда мы углубляемся, когда мы фокусируемся, иногда мне тоже так на малой группе в церкви задают такой вопрос. И смотришь его. Ну, как вы сказали, 15 минут не стоит. Но когда ты покопаешься, ты вдруг видишь, ну, это целый кладезь. Это целая золотая жила. Поэтому еще вопросы, братья? нет вопросов, да? Тогда третье. Я правильно понял, Микола? У нас 10 минут осталось, да?
Ну, мы разделились, это можно...
Третий вопрос. Постановка цели. Итак, первое, когда вы выбрали тему. Второе, когда вы уточнили тему. А третье, это вы ставите цель. Важно определить, какого результата вы ожидаете от вашей проповеди. Если вы выбираете тему качества Бога, выбрали тему, хорошая тема, о Боге, ну в общем, качество Бога, ага, это уже конкретней, и уточнили ее для себя, что на протяжении, скажем, 7-9 проповедей вы будете говорить о таких качествах Бога, как святость, неизменность, вездесущность, всемогущество и так далее. Вот как сегодня вы слышали, да? Безлимитный Бог. Это была одна из серий проповедей, вот, которые прозвучали у нас в церкви. Теперь вам нужно дать себе отчет, сделать оценку, какого результата вы планируете достигнуть в вашей проповеди. То есть, на что вы нацелены? А именно, что вы ожидаете от вашей проповеди? Как она должна будет подействовать на ваших слушателей? Пример. Хотите ли вы, чтобы они пришли к покаянию? То есть будете говорить к неверующим и ожидаете от них, что от понимания того, какой Бог, они придут к покаянию. Или вы хотели бы призывать верующих к сердечному поклонению или восхищению Богом и Его качествами. Или посвятить себя на служение. Или приобретение качеств характера, подобных Богу. То есть, какую цель вы ставите? Изначально нужно для себя сразу спрашивать, тогда ваша проповедь будет эффективна в этом плане. Смотрите, вы делаете все зависящее от вас, как от человека. Мы понимаем, что, конечно, Дух Святой приводит к покаянию. Дух Святой доносит истину на сердце. Дух Святой пробуждает. Но есть ваша ответственность как проповедников, которую никто у вас не забирает. И вот в этом случае вы выбираете тему, это ваша ответственность. Вы ее конкретизируете, это ваша ответственность. И второе, вы задаете себе вопрос, какую цель я ожидаю достигнуть? То есть, в результате этой проповеди что должно произойти? Мы хотим, чтобы наше служение было эффективным. Мы молимся о том, чтобы наша церковь была плодотворной. Чтобы служение мое приносило плоды. Каких плодов я ожидаю после своей проповеди? Ну, чтоб все было хорошо. Ну, извините меня. Вот, такого результата и достигли. Ну, что если будет хорошо? Нет, понятно, что так нельзя. Или, ну, чтобы, ну, что, чтобы. И здесь нужно четко определить. Иногда вы можете сочетать больше, чем одну цель в своей проповеди. Как в случае с качествами Бога, вы можете преследовать две цели. Как покаяние неверующих и поклонение Богу верующих. Я думаю, что для вас это будет очень понятно, очень эффективно, когда на следующий день, вот на следующее занятие, вы пройдете сами этих три шага. Где в конечном счете вы запишете тему вашей проповеди. Напишите, почему я выбираю эту тему. Раз. Второе. Какого результата я хочу достигнуть, говоря на эту тему. То есть это будет такое практическое задание для вас. Выбрать тему. Объяснить, почему вы выбрали эту тему. И второе, это когда вы скажете, какого результата вы ожидаете от вашей проповеди. Если у вас могут быть вопросы, может быть, кто-то хотел бы поделиться, допустим, вот у кого-то есть на сердце такая тема, которая, ну, уже давно, вот как исповедание, да? Вот. Или, может быть, еще о конфликтах между братьями и сестрами.
Тенденція, що більшість християн, які там десь трошки більше вже в церкві, люди починають звертати більше уваги на якість свого християнського життя, і за цим всім зверненням до якості вони просто, ну, вже не мають часу комусь свідчити і евангелізувати, тільки, ну, думає про себе, про свою святість, ходження перед Богом. І чому, наприклад, важливо не забувати от теми евангелізму, теми особистого евангелізму, свідчення, чому в його повсякденному житті, а не в якихось церковних міроприємствах? Чому це дуже важливо? І от я думаю, що, ну, вона така, вона може така конфліктуюча, може, тема. Якість важлива. Ну, коли її можна так якось сказати. Я думаю, ну, кількість важлива в початку. Я би, от, ну, наприклад, таку тему хотів би кількісти.
Интересно, как бы вы ее теперь сформулировали? Вот можете ее записать одним предложением? То есть вы где-то почувствовали, да? Вот это хочу говорить. Поняли, где-то какая-то причина, почему хочу так говорить? Потому что да, действительно, люди забывают. Ну, это ничего страшного, что нас мало. И каждый год становится еще меньше. Это ничего страшного, что наши основные служения – это похороны. Это ничего страшного. Как я приезжаю в одну маленькую церковь, это в Германии, и брат-пастор говорит мне, говорит, ты знаешь, у нас за этот год уже было 26 похорон. Я такой сижу, знаю количество членов, там где-то членов может быть до 100. И думаю, если с такими темпами, то... Да. А он говорит, да не, нет, ты не понял, говорит. Это нас, говорит, евангелизация такая. Говорит, мы, говорит, открылись в Германии как похоронное бюро. И к нам, как русской церкви, говорит, обращаются. Говорит, чтобы мы хоронили. Говорит, ну а мы ж как хороним? 3-4 проповеди, говорит, евангелизация для всех. Говорит, мы уезжаем, говорит, с похорон. Говорит, смотрим, за нами женщина гонится, хватает меня за руку и говорит, батюшка, батюшка, он что? Я хочу, чтобы вы меня похоронили. Он говорит, да, говорит, живите еще, пока не надо, говорит, умирать. То есть, но.
Можно было бы назвать, чем проповедуешь ты, это никого не
дашь. Ага. Как связать две вещи? Понимаете, как он начал теперь думать? Эти две вещи. Рост, качество или количество. Теперь мы будем думать уже две вещи. То есть мы будем говорить не просто уже о том, что надо евангелизировать, а мы будем говорить о том, рост, духовный, качество и количество. Рука об руку. Как? Ну это все, это же, вы же не выйдете с такой темы.
Кто важнее Бога или кто без другого не получится.
Тоже верно. То есть, ну это пока мысли вслух. Вот эти мысли вы все должны пройти, переварить, для того, чтобы уже выдать конкретно.
Ну, я бы всякие библийные миссии до этого
хотел. Не-не-не-не-не, забудьте. Не путайте, друзья, это тематическая проповедь. Вы здесь отталкиваетесь от темы. Вот нужно теперь просто формулировать точно, что вы хотите. Видите, целый такой мысленный процесс, кухня.
Я вот, как Дима говорит, я тоже считаю, должен быть библейский текст. И я тексту задаю вопрос, и текст не отвечает.
А это, друзья, если экспозиционная проповедь.
А как же так?
Не-не-не, смотрите. Если это экспозиционная проповедь, если вы выбираете текст, и вы говорите, вот как я, Ефесянам, допустим, 3:1-13. Прошлое воскресенье проповедовал. Вся моя задача заключалась в том, чтобы раскрыть, что говорит текст. Что Павел говорил Ефесской церкви. Сделал выводы, применил, призвал, сел, поблагодарил Бога и храню свое сердце. Все. Но здесь, когда вы тематически проповедуете, друзья, вы пляшете от темы.
Получается,
придут, есть... Не спешите с выводы. Это ж только 3 шага мы посмотрели. Есть еще 4. Есть еще 4. Но вот здесь, когда мы варимся в теме, то важно определить, друзья, конкретизировать и обозначить цель, которую мы хотим достигнуть.
То, что Сергій говорить, тому принципово важливо. Ми забуваємо, що в тематичній проповіді є 2 рази екзегетика. Пояснювання є 1 раз. Перший раз треба екзегетику темі зробити. Ось, якщо тематична проповідь, то ти маєш розуміти чітко, що ти хочеш сказати. Ось, звичайно, якщо ти недосвідчений християнин, ти нав'єш слово. Але, дай Бог, ти акуратний в Слові Божому, і воно тебе виправило. Але до чого Сергій веде, що це помилка. Ти ще не розібрався в темі, ти вже пішов шукати тексти Біблії. Та ти перше дай відповідь собі про тему до кінця, що ти маєш сказати, хочеш сказати. Що ти, це не той момент, коли проповідник написав текст проповіді, і тепер думаєш собі, де ти шив текст, і ти писання до цього. Оце є. Але ж ми текст проповіді не пишемо поки що.
Да, мы только лист достали, и мы написали тема, 2 точки. Что дальше?
То есть еще не касается,
еще не касается. Мы сами пытаемся разобрать, что мы хотим сказать.
Понятно.
Иначе будет как в случае с тем, братья и сестры, я уже и сам понял, что хочу вам сказать. Хорошо. Может быть, еще кто-то хотел бы предложить вот тему, чтобы мы ее могли бы чуть пожевать. Еще буквально 2-3 минутки, чтобы вы поняли, о чем идет речь, вот, когда мы говорим за домашнее задание.
Ну, о болезни, допустим. Вот часто задают вопрос. Вот я столько лет верующий, и немощный. Вот можно взять эту уровень тему.
Так, и как вы ее будете разбивать?
Хороший.
Возможно, почему праведники
страдают?
Да. То есть, смотрите, в этом случае что получилось? Конкретизируется, кто болеет? Праведники.
Да.
То есть отбрасывается сразу грех, наказание за грех, как в случае с Коринфской церковью мы читали. Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирают. Этот вариант мы сразу отбрасываем. То есть берем где-то вариант сразу Иова.
Да.
Праведники. Почему праведники страдают?
Да.
Вторая тема. Болезнь наоборот расширили. То есть что вы сделали? Вместо того, чтобы говорить просто за болезнь, вы говорите за страдание. А страдания бывают разные. За веру. Правда? За свои убеждения. За свою глупость. Правда? Только бы никто... Кто бы не пострадал из вас как убийца, или как вор, или как посягающий на чужое. Предупреждал, парень, предупреждал. Значит, можно за это пострадать. За счет что можно пострадать? Ну, это за веру можно. За глупость можно пострадать. Еще за что? И мы дальше думаем, да.
За наглость.
Ну да, как смотрите, сказано, да? Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Да. То есть, видишь, что сделали? Вроде бы вы сказали, почему праведник страдает, а вот эта тема страдает, она такая широкая, что уже не пойдет. Слишком широко. Не вместится все в одну проповедь. Надо дальше конкретизировать. И вот тебе хочу говорить на тему болезни. Почему мы все болеем? Да? И надо дальше пережевывать для того, чтобы ее сформулировать.
Ну, а другая сторона, если только по хорому, то все может быть даже обмежено. Проповедь на предмете там...
Вы знаете, можно на одну только болезнь. Несколько проповедей говорить.
Ну да, а если на предмете все ее
заболеют. А вы скажите, кто не болеет?
Ну, это же, ну, постарание того, что ребенок принимает, это...
Ай, вы посмотрите, как аптеки растут. В моем районе 5 аптек на расстоянии 100 метров. Еще ни одна не закрылась. Ты так и подумаешь. Вот это довольно актуальная тема.
Ну, тут еще говорите, что там у вас страдания, то ваши брата, то все не так.
Вот как помните этот пример? Наставили бутылочек. Если вы широко возьмете, куда-то каждому чуть-чуть попадет. Но это будет слишком в общем, слишком мало, слишком мизерно. Поэтому лучше конкретизировать. Когда будете говорить конкретно, причем будете ставить конкретную цель, достигнете большего результата. Вот. Это, я же говорю, еще раз напоминаю, что мы только написали на чистом листочке бумаги тема и поставили две точки. И вот если вот эти вещи проскочить, то дальше получается вот такая проповедь.
Спасибо.
Ну, как брат Микола сказал, что и сам проповедник забыл, о чем он говорил.
Якщо говорити про сам стиль проповіді, він визначає тебе сильніше. Ну, наприклад, одну і ту саму тему можна сказати як підбадьорення, а можна як обучати. Це зробить потім, чи це зразу треба в тему складати?
А може як настанова?
Да, ну, тобто,
а може як виправлення? І може бути багато... Але відштовхуємося від того взагалі, що хочемо казати. Розумієте? Конкретизуємо тему. Вот я расскажу, друзья, как однажды я пришел к одной теме. Это был тот случай, скажем, мы несли стих за стихом, не было экспозиционной проповеди, и мне надо было говорить на свободную тему. Мы с семьей поехали отдыхать, это был типа выходной, зима, сели в машину, собрали детей и поехали кататься на санках. Катались там, зорки, шумели, смотрю, подходит мужчина. Но я думаю, наверное, подходит, потому что мы сильно громко кричали, а там рядом с лесом было несколько жилых домов. Вот он пришел, и я вижу, думаю, ну, наверное, попросят, чтобы мы не шумели. Подхожу к нему, а он вот всего трясет, и он говорит, слушай, говорит, ваша машина? Я говорю, да. Говорит, а вы не можете меня к магазинчику подвезти? Говорит, здесь рядышком магазинчик есть. Мне, говорит, надо опохмелиться. Я думаю, Господи, ты пасторам и в день отдыха не даешь отдыхать. Надо же это где-то в лесу, на отшибе. И этот вот алкоголик нашел меня, чтобы ему засвидетельствовать. Я ему рассказываю, говорю, вам не опохмелиться надо. Я говорю, а вам Христа надо. Говорит, я знаю. Я говорю, потому что если не покаетесь, погибнете. Он, я тоже знаю. Говорит, я ходил в церковь. Называет мне церковь, в какую он ходил. Говорит, верующий был. Покаялся тогда-то. Говорит, стихи сочинял. Вот вам расскажу стих про веру. Рассказывает стих такой великолепный. Просто жалко мне, что я не записал. И я спрашиваю его. Его Саша звали. Я говорю, Саша, как же ты, до такого дошел? Как? Ты покаялся, ты ходил в церковь, и сейчас ты спился. Скажи мне, как ты до такого дошел? И вот, я, понятно, что не помог ему, за спиртом так и не поехал. Он говорит, я пойду. Я говорю, ты знаешь, что ты можешь назад не дойти просто. Мороз был сильный. Говорю, пойдешь там и замерзнешь. Говорю, слышал уже, сколько человек в Украине замерзло? Да. Говорит, вы тогда, говорит, меня не поминайте лихом. Я говорю, не буду. Я говорю, ты сам делаешь свой выбор. И не в лучшую сторону. Но он то пошел, мы вернулись домой, а у меня было в голове, как такое может быть? Человек исповедовал Иисуса Господа, покаялся, принял крещение, ходил в церковь и так спился. И я начал задаваться вопросом, как? Я начал читать Писание, я уже чуть-чуть приоткрываю уже следующие шаги, но для меня тема стала очень острой. Как? Человек, возрожденный свыше, отпадает от веры. Как человек, возрожденный свыше, отпадает от веры? То есть я говорил о конкретном человеке. Человеке возрожденном, тот, который пережил рождение свыше, и как человек отпадает от веры. Заметьте, не теряет спасение, а отпадает от веры. Вот это была моя тема, которую я четко сформулировал. Как я дальше работал с этой темой? Об этом в следующий раз.